Разновидности веры. 17 глава, текст 4.
Яджанти саттика девам якша ракшанти раджаса. Притам бутта ганамшча чанье яджанти тамаса джана.
Перевод стиха.
Люди в униблагости поклоняются полубогам. Те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам. А люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Верховный Господь говорит о разных формах поклонения и их внешнем проявлении. В Писаниях сказано, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога. Но те, кто не знает предписаний шастр или не следует им, избирают другие объекты поклонения в зависимости от того, под каким влиянием гун они находятся. Люди в гуне благости, как правило, почитают полубогов – Браму, Шиву и других, таких как Индра, Чандра или Бог Солнца. Люди в гуне благости поклоняются какому-либо полубогу, преследуя определенную цель. Подобно этому, те, кто находится под влиянием гуны страсти, поклоняются демонам. Я помню, как во время Второй мировой войны один человек в Калькутте поклонялся Гитлеру, потому что нажил на войне огромное состояние, занимаясь махинациями на черном рынке. Люди в гунах страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться как Богу и достичь тех же результатов. В этом стихе ясно сказано, что люди в гуне страсти сами создают себе богов и поклоняются им, а те, кто находится в гуне невежества или тьмы, поклоняются духам умерших. Некоторые из них проводят свои обряды у каких-нибудь могил. Всевозможные обряды, связанные с сексом, также относятся в гуне невежества. В глухих индийских деревнях можно найти людей, которые поклоняются привидениям. Мы видели, как в Индии невежественные люди иногда отправляются в лес, чтобы поклониться и принести жертву какому-то дереву, про которое идет молва, что у него живет дух. Все эти люди на самом деле поклоняются не Богу. Поклоняться Богу могут только те, кто находится на духовном уровне, уровне чистой благости, вне влияния материальных гун. Шримад Бхагаватам сказано «Саттвам Вишуттам Васудева Шабдитам». На уровне чистой благости человек поклоняется Васудеве. Иными словами, только тот, кто полностью очистился и выйдя из-под влияния материальных гун, достиг трансцендентного уровня, может поклоняться Верховной Личности Бога. Имперсоналисты, которые, как принято считать, находятся в гуне благости, поклоняются пяти богам. Они поклоняются безличной форме Вишну в материальном мире, который называют философской концепцией Вишну. Вишну – это воплощение Верховной Личности Бога. Но так как имперсоналисты на самом деле не верят в Верховную Личность Бога, они считают Вишну одним из аспектов безличного Брахмана, а Господа Брахму – проявлением безличного Брахмана в материальной гуне страсти. Поэтому иногда имперсоналисты поклоняются пяти богам, но поскольку они думают, что высшим аспектом абсолютной истины является безличный Брахман, в конечном счете они отказываются от поклонения кому бы то ни было. В заключение остается сказать, что очиститься от оскверняющего влияния гун материальной природы можно только благодаря общению с людьми, находящимися вне сферы их действия. Я джанти сатикам деван якша ракшам ракшанси раджаса претан бутта ганамшчанье яджанти тамаса джана. Люди в гуне благости поклоняются полубогам, те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам, а люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Разновидности веры. 17 глава, текст 4. Здесь вкратце объясняется, почему существуют различные веры в обществе людей. Как, например, ведические писания, веды, они разделены на составляющие части. Зачем, спрашивается вопрос, зачем делить одно знание на составляющие части? Какой в этом смысл? Почему нельзя отдать науку всю сразу целиком? Нет, если доводить Пураны, 18 Пуран на 3 части. 6 Пуран для людей в гуне невежества, 6 Пуран для людей в гуне страсти, 6 Пуран для людей в гуне добродетелей. Они противоречат друг другу. Невозможно их совместить. Как это разные религии, знаете? Но это все Пураны. Это знание сохраняется. Пуран означает очень древнее Пурана. В виде истории, повествований. Также есть различные философские школы. Они предназначены для разных людей. Есть разные религии. Их трудно совместить. Иногда одно противоречит другому. Но мы видим, что с определенным типом людей эти философии не имеют противоречий. Кто-то принимает их очень органично. Кто-то принимает органично материалистическую концепцию бытия, а кто-то духовную. Значит, здесь люди разные. Здесь описывается, почему они разные, почему требуются разные веры, и как все-таки они между собой связаны. Сейчас так много всего открыто, и кажется, что никакой связи нет, потому что каждый утверждает, что это самое лучшее учение, которое он имеет. Но нужно понять, какая связь между ними. Для чего нужны такое великое разнообразие религиозных направлений? И здесь говорится, что деятельность человека зависит от влияния гун природы на него. То есть материальная природа – это не что иное, как определенные качества. Она влияет на наше сознание, привычки и желания. Под ее влиянием наши желания меняются. Мы чувствуем перемены. Время от времени мы хотим одно, потом другое, потом третье. Могут меняться наши убеждения в течение жизни. Это меняются гуны. Я не меняюсь. Я могу принять все что угодно под влиянием нашей гуны, и потом могу все что угодно отвергнуть под влиянием другой гуны. Как говорится, утро вечера мудренее. Вечером я думаю так, а утром я думаю по-другому, а в обед по-третьему. Потому что это не что иное, как различное влияние гун природы. Днем мне хочется активно работать. Ночью мне хочется спать. Утром я немножко могу задуматься о чем-то глубоко, пока спокойно, перед работой. Это гуны вращаются. Страсть, невежество, благость, они вращаются и пронизывают время дня, пищу, воздух, стихии, даже наш ум. Все состоит из этих гун. Посмотрите внимательно, мы все разные. Это разные гуны, качества. Гуны значит качество. Не найдете ни одного точно-точно похожего человека. У нас разный тип разума, разное количество знания, разный опыт, разные национальности могут быть, убеждения религиозные, мирские, какие угодно. Мы очень-очень не похожи друг на друга. И тем не менее нас что-то объединяет. Нас объединяет желание прогресса. Каждый принимает ту или иную концепцию с желанием прогресса именно. Даже фашисты принимают свою концепцию с желанием прогресса. И коммунисты, и капиталисты, как бы они ни назывались, люди, они принимают и думают, что это принесет им благо. Это означает, что то, что пища для одного, я для другого. То есть для какого-то человека это может быть благо стать коммунистом на какое-то время. Тогда как для другого это подобно яду. Кому-то нужно стать буддистом в нынешнее время, а кому-то нужно стать православным христианином, а кому-то нужно читать веды, а кто-то предпочтет Коран. И поскольку люди находятся в разных гунах, они не понимают этого. Почему, говорят, вы, русские, принимаете веды, веды индийские? Под влиянием гун человек думает, я русский. Другой думает, я американец. А раз я русский, то вот я должен делать так. Но здесь говорится, что люди в разных гунах по-разному видят мир. Гуна благости, гуна страсти, гуна невежества, они по-разному все оценят. Гуне благости человек думает, я не это тело. Он не придает значения национальности и типу тела, который он получил. Он обладает духовным видением, определенным духовным видением. Гуна благости означает, что он видит Вселенную как совокупность живых начал, живых существ. Тогда как гуне страсти человек видит Вселенную как взаимодействие мертвой материи, физических законов. А в гуне невежества он смотрит и вообще ничего не видит. Не осознает, неосознанно смотрит на мир. Он просто думает, где вкусно, где мягко, где наслаждение, где. Прабхупада шутил, говорит, что даже если собаку нарядить хорошо, повесить ей медали с ушами, такие собаки есть, красивые, посадить на трон, на царский. Она посидит какое-то время, произведет впечатление, но увидев башмак, им или кость, она сбежит с трона и обнаружит свою собачью природу немедленно. То есть называется гуны материальной природы. У каждого есть свои вкусы у любого живого существа. И даже люди отличаются во вкусах. Есть пища в гуне страсти, пища в гуне невежества, пища в гуне добродетели. В гуне добродетели пища сочная, маслянистая, приносящая радость сердцу, продлевающая срок жизни. омолаживающее человека, поднимающее настроение, то есть приносящее счастье. В гуне страсти она возбуждающая. Возбуждающий аппетит, она слишком острая, слишком кислая, слишком соленая, слишком сухая, слишком горячая, слишком холодная, она возбуждает человека, вызывает болезни. Она вкусна, привлекательна, она вызывает болезни, она опасна этим, поэтому ее ограничивают врачи. И пища в невежестве – это какая-то убойная пища, то, что вообще пищу не годится. Что-то забитое. Самым страшным образом, и человек потом это все берет и ест. И так есть качество невежества. И с какой гуной человек соприкасается, он приобретает соответствующие качества. То есть можно изменить свою жизнь просто благодаря одной пище. Уже можно многого добиться в жизни. Благодаря тому, только если человек будет вставать рано утром и принимать душ каждый день, его жизнь изменится к лучшему. Это очень простые правила. Но посмотрите, кто из людей следует им? Все дело именно в этом. Ничего сложного нет в гуне благости. Она очень проста. Встаете рано утром, идете в душ прохладный. Никто не пожалеет. Это трудно встать рано утром очень и идти еще под холодный душ после сна. Но тот, кто это сделает, никогда не пожалеет. Он выйдет и бодро скажет, так, все встали и то же самое, делайте то же самое. Это для всех хорошо. Все должны так подниматься и рано утром, прямо под душ, целиком, потом чистой одежды оденьте. Но у нас есть лень. Лень – это тамас. Лень – нет, я позже это сделаю, я завтра это сделаю. Лучше послезавтра. А лучше вообще отстанет, я хочу жить как… Не диктуй, пожалуйста. Это все тамас, тамас. И также говорится, что решимость, она находится в трех разных гунах. Решимость действовать в тамасе, в страсти, в добродетели тоже. Решимость добродетели – это совершать аскез. Человек решит, если он находится в гуне добродетели, в просветленном состоянии счастья и знания, он обладает большой решимостью совершать аскезы, регулирующие принципы, его вдохновляют, ему понравится. Если вы встретите человека в благости и скажете ему, вообще мясо, рыбу есть не нужно, он скажет, правда, я так и знал. Я давно об этом думал, я уже и сам хотел оставить все это. Я много таких людей встречал. Говорю, как вы пришли в сознание Кришны? Я уже, говорит, был вегетарианцем несколько лет до этого. Я говорю, каким образом? Откуда ты услышал? Нет, просто мне, говорит, мне уже это надоело. Не мог это есть, эту пищу есть. То есть какой-то человек проходит сначала гуны благости, потом меняется на трансцендентный уровень, уже начинает понимать, где там Бог, вот как это все разобраться в этом, на этом уровне. Только с платформы благости это возможно. Итак, решимость благости, когда он с решимостью принимает, с радостью принимает ограничения, интоксикация не нужна, говорит, здорово, нормальная жизнь. Незаконный секс, азартные игры, денежная махинация, говорит, я так и знал, что жизнь должна быть именно такой, он говорит. Я всегда об этом думал, что должна быть чистая жизнь, он принимает это с радостью. Но в страсти он привязан к наслаждениям и думает, а почему, спрашивать, нельзя есть мясо? Что за этим кроется? Вкус. Вкусы бугаки. Желание испытывать этот вкус. Почему нельзя интоксикация? Желание испытывать вкус, наслаждаться, это страсть. Страсть человек привязан к наслаждению чувств.
Я извиняюсь.
Итак, о чем мы говорили с вами. Это гуна страсти, сбивает с толку. Вот, телефоны сотовые, это гуна страсти, причем даже звук не вписывается в эту меру. И решимость гуна страсти, она значит решительно продолжать наслаждать чувства, невзирая ни на какие правила, предписания, священные писания и прочее, рекомендации врачей. Решимость продолжать все равно наслаждать чувства. И он оправдывает это тем, что жизнь всего один раз, я имею возможность жить в этом теле. Зачем мне продлевать свою жизнь? Много с наслаждением прожить. Короче, но привлекательно это сделать. Со вкусом. Пусть она будет короткой, наполнена вкусом, чем долгая, здоровая и скучная. Поэтому он лезет в гуне страсти, любит риск, потому что скука, она неприятна для него. Скука – это разные страдания. Делать нечего, скучно, с работы на работу, туда, туда. Одно и то же в жизни. Поэтому он на Эверест куда-то лезет, человек. Сам. Представляете, пешком идет туда. Пешком хочет на Эверест. Вы не удивляетесь, зачем вы туда идете в грубых телах? Это же неудобно. Можно же в тонком теле подняться на Эверест. Еще лучше даже видно вокруг все. Но это в добродетели, а в гоне страсти нет, им нужно быть героем, покорить именно вот через это физическое тело, вот такое представление о жизни. Один японец, он известный был, слаломист горный. Было давно он известен тем, что он спускался с Эвереста на лыжах. Можете себе представить. Я не думаю, что он с самого пика, конечно, спускался, но с какой-то вот по какому-то склону там решил проехать. Он создал целую экспедицию для этого. С огромными потерями и лишениями они пришли туда, потеряв двух человек по дороге. местных. И вот, наконец, он был близко у вершины. Последний день оставался только подняться вот на эту вот вершину, и потом с нее спуститься. Там несколько километров был спуск у него, не помню какой-то. Очень опасный, крутейший совершенно спуск. Он исследовал его бинокль через подзорную трубу, составил себе маршрут, профессионал. Он спускался уже с других пиков Памира, там, других, уже ломался и спину, и ноги. Он выдерживал более 200 км в час на лыжах горных, ноги как рессор. Более 200 км в час он летел на лыжах, выдерживал такую скорость, мог управлять. Очень сильный человек. И он посмотрел на эту гору, посмотрел маршрут, потом помолился этой горе, как живому существу, и пошел туда на лыжах. И все смотрели снизу, что там будет теперь. Вот он там наверху на старте, машет рукой, снимайте, видеокамеры готовы. Я поехал. Харибол. И он поехал. И гора такая огромная, что казалось, что никакой скорости нет. Он едва как будто двигался, но там была огромная скорость. И это даже не был не снег, он ошибся, это было покрытие льда. И затем там был небольшой подъем снежный за нос. И потом была пропасть в 1,5 километра. И он летел на полной скорости на этот снежный занос. И была единственная надежда, что он затормозит это на снегу. Он открыл парашют. На ходу он понял, что ему сейчас не избежать проблемы, катастрофы. Открыл парашют, но в этой зараженной атмосфере скорость практически не уменьшилась, даже при парашюте. И он уже терял сознание от недостатка кислорода. И упал в этот занос снега, и на самом краю пропасти парашют свесился туда, он остановился без сознания. Лежал несколько часов, пока ждал, за ним поднимутся и снимут его с переломанным хребтом. И он был героем. О нем сняли фильм и так далее. Вот человек, видите, в куне страсти живет. Я погиб, но я погиб как герой, видите, все узнали обо мне. Есть гуна страсти, невежество, когда человек пытается быть знаменитым любой ценой, самым глупым способом. Как убийца Джона Леннона, он встретил его на улице и все, обойму выпустил у него. Почему? Маньяк просто хотел прославиться и убийца Джона Леннона. Я тоже прославлен, Джон Леннон прославлен, а я убийца Джона Леннона. Знаете Джона Леннона? А я его убийца. Желание прославить вот такие вот мотивы у людей. Это сочетание определенной гуны, почему человек так думает, почему он желает этих вещей. Он определенную пищу, имел определенное общение, получал какие-то определенные учения, изучал привлекающие его. Кто-то выбирает Ницше, кто-то выбирает Юнга, кто-то выбирает Сократа, кто-то выбирает Бхагавад-гиту, не случайно. Люди в разных гунах разные желания руководят ими. Поэтому здесь говорится, что в соответствии с желаниями человек выберет определенный объект веры. В гуне благости будет поклоняться полубогам, но ведь что стихии природы, они живые, под управлением живых сил. Я думаю, что сейчас время человек не видит этого. Он не верит в полубогов, скорее всего. Он у Бога-то с трудом верит, полубогов тем более. Полубогов труднее поверить. Есть стихия воды в этом мире, вода известна. Так вот она под управлением находится. Живое существо, которое управляет водой, стихией воды во Вселенной, называется Варуна. И его называют Дева на санскрите. Мы переводим в русский язык как полубог. Но вообще это не правильный эквивалент. Дев означает сверхъестественный, сверхсущество. То есть в нашем понятии это сверхсущество, дев, могущественный. И все девы, они служат Богу во Вселенной. Это как министры управления, скажем, светом, теплом, электроэнергия, министерство энергии, министерство, там, скажем, другого порядка и так далее. Они есть ведомства всевозможные. Так же, как у нас в квартире есть тепло, есть свет, есть какое-то количество пространства. Также и Вселенная, она тоже состоит из этих же элементов, и она находится под управлением этой энергии. Воздух — это ваю, на санскрите, ваю, дев, ваю называется. И где бы вы ни видели воздух, ваю присутствует, мы дышим. Вот, сверхсущество. Где есть воздух, ваю присутствует. Можете обратиться к ваю прямо здесь, если знаете, как это сделать. Вот дадутся такие рекомендации. К какому хотите полубогу обратиться и для чего? Есть мантры определенные. Везде есть вода, земля, огонь, воздух, эфир, все эти элементы. Есть божество ума, чандра. Это луна, на самом деле. Луна имеет влияние на ум. И умные люди, они именно получают энергию от луны. Энергию ума. Чандра — это также ум на санскрите. Есть агни, огонь. И в теле также есть огонь. Видите, мы это все носим в себе, все эти стихии. И так они взаимодействуют без нашего ведома. Они уже действуют должным образом. Мы лишь наблюдаем, как пища у нас переваривается, как глаза смотрят. Все это происходит автоматически. Мы не знаем, как это происходит, просто этим пользуемся. Но это все действует очень разумно, видите? Это все поддерживается живыми существами. И люди в благости понимают, как мир тонко уравновешен именно вот этими существами. 33 миллиона полубогов существует, пантеон описывается в ведах. Это означает, что примерно 33 миллиона существует законов природы. Потому что полубоги поддерживают тот или иной закон природы, ту или иную стихию. Они управляют чем-то. Они просто существуют. И в гуне добродетели человек может видеть это. Солнце как живое существо, поэтому существуют солнцепоклонники. Индра, Чандра, Индра — это царь полубогов. И люди, они знают, как обратиться из ветра к ним. В благости есть такое поклонение. Индра посылает дожди регулярно, повышает сексуальную потенцию, дает славу человеку. Бог Солнца усиливает здоровье. Если поклоняетесь Солнцу, очень быстро будете здоровым человеком. Это люди практикуют до сих пор в некоторых местах. Очень важно встречать Солнце и провожать Солнце. Нельзя спать на восходе Солнца и на закате Солнца. Значит, теряете силы. Когда Солнце восходит, оно отдает энергию. И когда заходит, тоже дает энергию. Но когда оно в зените, оно отнимает силы. Если вы просыпаете утро и вечер, то вы действуете всегда только тогда, когда Солнце забирает эту энергию и силу. Солнце дает жизненную силу, и Солнце отбирает жизненную силу. То есть причина жизни и смерти – это Солнце. Веда говорится. Солнечная энергия, она делает то и другое. Значит, причина старения не в самом только человеке. И вот таким образом, изучайте законы природы и связывая их с личностью, мы можем многие вещи узнать в этом мире необычные. И мистическим образом исправлять эти вещи. Например, ведические браманы, они могли зажигать огонь без спичек. Они приносили мантру. «Ом огне намага». Вспыхивает огонь. У меня нет такого могущества, чтобы вызвать огонь. Даже если пронес мантру, видите, огня нет. Но для этого требуется особая чистота, особое могущество. Теджас, то есть нужно накопить при помощи аскез, смотрите, человеческую силу, мистическую силу. И вот эта гуна благости, она очень могущественна. Также они совершали специальные ягни, зажигали огонь, влили тут топленое масло, произносили специальные мантры и собирались тучи туда, где нужно. Проливал дождь, например. То есть практически люди управляли стихиями природы, потому что знали кое-что о гуне благости. Но сейчас, если мы представим гуну благости, она будет выглядеть смешной. Например, на чем держится Земля? Можно найти Махабхарате одну историю об этом. Земля держится на трех слонах. Но кто поверит в эту глупость? Современный человек. Но гуне благости – это самое лучшее определение, описание. Или Земля описывается как плоскость. Но мы же знаем, что она шар. Какое глупое описание. Но вы знаете, какое зрение у полубогов? Наука еще не открыла, но она уже кое-что знает об таком виде зрения. Мы видим вот таким образом сейчас. Вот только с этой стороны. Ту сторону мы не видим, не так ли? Такое зрение есть, такое сканирующее объект, вот таким образом, голограммное зрение. Вы можете послать взгляд свой, как веревочка, обернуть его так вокруг объекта. И с одной точки зрения посмотреть на весь объем. Как тогда вы увидите предмет? Как вы воспримете его? Плоским, вот так, развернутым, как карту. Землю вы увидите, как карту плоскую. Видите, зрение полубогов. Им не нужно садиться на космический корабль, облитый от Луны, чтобы увидеть обратную ее сторону. Они просто смотрят, и все разворачивается, они видят плоскость. Также карты физические, они были простыми. Вот Земля, вот Луна, вот Солнце, или наоборот, вот такая, такая, вот такие вот уровни существуют, все очень просто. Такой круг, и тут плоскости. И древние путешественники, они такие карты составляли. Очень просто. Здесь Харьков. Я рисую круг моего путешествия. Черчу линию внизу, отчерчиваю и напишу Харьков. Я пошел от этой линии. Три дня пути, здесь я черчу линию. Какой там следующий город? Полтава. Полтава. Это следующая линия, плоскость. Иду дальше. Киев. Следующая плоскость. Так в виде карты просто. Плоскости между ними, расстояние в количестве дней и все. Вот такая простая карта. Указано направление и плоскости идут. То есть есть несколько иной принцип, другой принцип этого всего. Итак, веды, поскольку они описаны в гуне благости, они могут быть непонятны или примитивны с точки зрения современной науки. Но тот, кто достигает благости, он понимает их смысл. И люди могли вызывать даже землетрясения в то время. Из гнева. Какие-то брамы. Почему? Они кое-что знали о слонах. На которых держится слона. Вот и все. Вот вся причина. Это факты. Факты описывают, что Махабхарат такие могучие люди были.
Они знали, как Вселенная устроена в огонь благости. За каждой стихией, за каждой энергией есть какая-то личность. Стихии не могут быть независимы ни от чего действующие. Нет, они будут под точным управлением. Смотрите, там все точно, все закономерно. Значит, есть какая-то личность, какой-то разум за каждой стихией. И вот это называется благость. Значит, наша наука современная, она еще не достигла благости. Она достигла страсти. Она изучает и физические, и химические законы, которые как бы не зависят ни от чего, никого. Просто по стечению случайности взаимосвязываются. Даже в этом теле, они говорят, так много случайных вещей. Ты с точки зрения? Нет, ничего случайного. Все точно контролируется. И поэтому в огне страсти человек не поклоняется полубогам или природе. Он не чувствует ее как живое существо. Он говорит, набор химических веществ. Но кому поклоняется, он будет поклоняться, потому что это природа человека. Восхищаться тем, кто выше поклонения сначала. Тем, кто красивее, сильнее, богаче, разумнее, могу восхититься. Я, конечно, видел красивых людей, но такого человека никогда не видел. Я восхищаюсь, хочу фотографию иметь. Я, конечно, знал богатых людей, но такого богатого и такого сильного. Я восхищаюсь и начинаю каким-то образом прославлять его. Это поклонение, форма поклонения. А Брюс Ли, он завоевал весь мир одно время, везде его плакаты были, знаете. Такой вообще супермен, вообще невероятно, что он делал. Все восхищались ему, видите, поклонялись ему. Это культ, определенный культ личности. И это такова гуна страсти. И здесь Прабхупада говорит в комментарии, он знал человека в Индии, который поклонялся Гитлеру, Адольфу, потому что разбогател во время Второй мировой войны. Это выгодное поклонение было для него. Причина богатства была Вторая мировая война, которую развязал Гитлер. Он думал, Гитлер сделал меня богатым. Я должен ему поклоняться теперь, отдать должное. Мы приехали в Индию в город Катва. Мы были в Катве однажды. Сегодня раз я был там. Это очень важное место, потому что Господь Читань принял там саньясу. Это особая лила. И мы решили приехать. Очень трудная дорога, плохая была дорога. Мы ехали очень долго. Там были огромные ямы, было трудно ехать. 6 часов мы ехали по этим ямам. В конце концов, приехали в Катву. Представьте, Индия — это другое измерение. Это трудно понять, если кто-то не был в Индии, что такое. Большая разница. То есть культура, она довольно простая. Те старые, древние традиции, они сохранены, люди до сих пор, они следуют всему. Это можно как бы окунуться в другое тысячелетие вообще. В некоторых местах в Индии. Вот Катва — такое местечко. Как вы попадаете вот в другое измерение времени совершенно. И от этого вы чувствуете, что вы на другой планете вообще. Вы как какой-то пришелец, все наблюдаете, изучаете, все интересно. И что же мы увидели там на площади? Памятник Ленину. Мы его удивились. Мы Ленин — это не Ленин. Он, конечно, был на индуса похож. У него такой нос был загнутый немножко. Но он был лысый, в костюме, с жилете. Рука была так и так, вот как и у ботинка. Обычно памятники местных как бы лидеров, они были в гамчах, такие простые вот святые. Знаете, как гамч, он в гамче, просто босиком, с какой-то чадар, накидка на нем. А тут полный костюм и на бенгале что-то написано там под памятником. Причем там курица благовония у его стоп, кункумой весь обсыпан, гирляндах. И мы смотрим, кто же это такой? Похож на Ленина. И там местный человек, мы спросили, кто это? Говорит, Махатма Ленин. То есть там были коммунисты в Катве. Коммунисты. И нас показали, говорит, смотрите, вот, люди приехали из коммунистической страны. Видите, в каких одеждах приехали. А вы поклоняетесь коммунистам, Ленину. Они уже поклонялись ему. То есть гони страсти, поклонение временно. Удовлетворил мои чувства. Все, я тебя забываю. Ты мне больше не нужен. Не удовлетворил мои чувства, я тебя тоже забываю. Мне тоже больше не нужен. Это временное поклонение. Поэтому видишь, что лидеры меняются. Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Гитлер, Сталин, Ленин. Кто бы то ни был. Это временное поклонение. И вот в Дом партии где-то в России, там есть парк, где выставлены все великие скульптуры людей. То есть там был Карл Маркс и Энгельс, и что-то еще. И эти телевизионщики, они ходили там, спрашивали молодых людей, кто это на Карла Маркса. И девушки смотрели. Ну, хоть что-то скажите. Наверное, музыкант какой-нибудь видит. То есть они уже не знали, не помнили. Новое поколение просто не знает. Я приехал к отцу, к родителям в прошлом году. Давно их не видел, стариков. И отец, он раздевался лечь спать. И я увидел у него на левой груди наколку. Я раньше видел его в детстве, но я забыл об этом. Сейчас вы с другим смыслом, наколка, портрет Сталина. Большой, на всей левой груди, Сталин у него. И я подумал, я его никогда не пойму. Я не жил в то время. У меня не было этого чувства. Они поклонялись Сталину как лидеру. Люди многие очень любили его, боготворили как Бога практически. Наш вождь и прочее был портрет. Я помню, в детском саду мне, может быть, там 5 лет в шортах, чулки у меня на заклепках. Я помню хорошо, как чулки, сандалии, рубашка такая, вот, стульчики маленькие, мы садимся, нас усаживает воспитательница, коленки вместе, говорит, руки на колени, вот так вот. Сидите, портретный портрет Ленина. Она садится за пианино и поет «Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич». То есть это песня про Ленина, там 3 куплета, последний куплет, я помню, там было еще 2 куплета перед этим, о Ленине. И мы хлопаем в ладоши, смотрим на изображение и поем. И когда она поет «Умер наш Ленин Владимир Ильич», мы плачем. То есть у нас экстаз. И сейчас я понимаю, что мы делали в то время. Я тогда не понимал, но просто песня про Ленина, это же естественно. Ленина все любят, про него так много хорошего рассказывали, что он очень любил детей. Он никогда не пил чай с сахаром, говорили нам в детском саду Ленина. Вот потому что мы так удивлялись, дети, знаете, без сахара чай не будут пить. Им нужен сахар, они ему удивлялись, почему? Он детям отдавал сахар. Ну, Ленин это вообще гений для нас был, знаете, все для детей, все для людей, все для народа. Нам так представляли это все, что мы очень верили в него. И затем, видите, все это забывается, вдруг трансформируется, вдруг как-то извращается. Это гуна страсти, она изменчива. В гуне благости есть предписание, как божества катать на колеснице даже. Есть праздники такие, Джаганнатха Пури. Это величайший праздник. Каждый год весь Пури, весь город выходит, никто дома не остается. Это оскорбление не выйти на праздник Бога. Нет, все люди выйдут. И божества их водружают на большие колесницы, знаете, 3 колесницы, 3 божества, они идут несколько километров, и там сотни тысяч людей съезжаются отовсюду, чтобы присутствовать на празднике. Чувство невероятное. Если вы хоть раз в жизни это увидите, вся жизнь перевернется вверх ногами. Но я подумал, а ведь это же было у нас тоже на Красной площади. Были колесницы, но там были не Господь Джаганнат, там были другие портреты. Но принцип тот же самый, видите, поклонение это было. Это были портреты какие-то, их проводили и кричали, харибол, то есть ура, 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 они прославлялись, портреты. Наши вожди, нужно поклоняться, вот, так сказать, Ленину мавзолей сделали, приходите туда, смотрите. До сих пор он существует, но уже не так, может быть, много людей приходит туда. Это поклонение в гуне страсти. Прабхупада, когда был в Москве в 1971 году, он указал на ученикам, говорит, посмотрите, эти люди, говорит, не знают различий между душой и телом. Они поклоняются бренным останкам. Но здесь говорится, что тот, кто поклоняется духом умерших, он находится в невежестве. Невежество – это особый вид веры, совершенно непостижимый. Невежество – они суеверные люди. Кошка другой прибежала. Угу. Так, пытаются понять что-то. Птица в окно каркнула. Вот такие, на таком уровне люди вера. Не знаю, как это связано, они верят в это, в сны верят. В этом тоже что-то, но это область тьмы. Там тоже есть закономерности, можно найти, но это область тьмы. Предугадать завтрашний день, может быть. На ватмане начертить, алфавит нарисовать, и блюдечко пустить ночью со свечами, задать вопросы каким-то духом, привидениям, они отвечают, смотрите, ой, кошмар, свеча погасла, он здесь, это мистика, и ответы идут, все. Два человека в Екатеринбурге, они пришли в сознание Кришны через этот процесс. Они в то время они пытались как-то это, вот, освоить вот этот процесс спиритизма. Они взяли ватну, 2 брата, алфавит сделали все как нужно и стали вызывать дух Вернадского. Вернадский был самый разговорчивый. Они стали призывать его, Вернадский, иди сюда, пожалуйста, приходи, у нас есть вопросы, пообщайся с нами, не знаю, какие-то мантры стали произносить. И вдруг треск свечи, заколыхалось что-то, они почувствовали что-то там. Каждый чувствует, что происходит. Задает вопрос, блюдечко, поехала, по буквам отвечает. Это очень хорошо получалось. Стали задать вопросы, а он вдруг разозлился и сказал, что всякие глупости спрашиваете. Они даже испугались. Я спросил, а что не глупость? Идите в церковь и молитесь. Вот это ответ. А куда, в какую церковь? К христианам? Нет. Странно. К мусульманам? Нет. Что-то не то говорит. Почему? Злые и жадные. Я передаю то, что я слышу. Я ничего не хочу сказать на этот счет. У меня другое мнение. Но Вернадского свое ведь. И кто-то из этих 2 братьев видел на улице одного хиппи, просто хиппи какого-то, длинноволосого, который подражал кришнаитам. Он так вот с стрелочками ходил и пил Хари Кришна иногда вот так вот. Просто хиповал по улице ходил. А что говорит тогда, к этим кришнаитам, может быть? И это был ответ. Кришна мой Бог. И они стали преданными таким образом. Они пошли в храм, взяли четки, стали всего следующие инициированные преданные. И их привел вот этот вот дух Вернадского, Создание Кришны. Васа Прадашика Гуру. На направление, видите? То есть это в книге история, она записана, одна из историй, как преданно приходит Создание Кришны. Но другая история, она была опасная. Один молодой человек, он до Создания Кришны, где-то был на море, он говорит, и был двойной отлив, я был неопытен, я поплыл в море. Хотел отдохнуть, поплавать, поплыл в море, был двойной отлив и ветер от берега, и меня унесло. И когда я повернулся назад, я понял, что я совершил серьезную ошибку. Очень далеко унесло от берега, и ветер усилился, и волны были встречные. Я вдруг испугался, ну, я могу не доплыть, это очень далеко. То есть там было еще течение, этот отлив, то есть сложная ситуация, и он стал бороться за жизнь. Говорит, что это было очень страшно. И я вдруг стал понимать, что я утону. Невозможно. Силы у меня не безграничны. Говорит, впервые в жизни я стал молиться Богу. Спаси мою жизнь. Спаси, если ты есть, если ты существуешь. Я молю тебя. Спаси мою жизнь. Я сам не вижу никакой надежды вообще. Никто даже не знал, что я пошел купаться. И сам думаю, так он не спасет жизнь. Нужно что-то пообещать ему. Замет. Сам думаю, что-то нужно пообещать. И он обещает ему, он говорит ему, я обещаю, что я посвящу свою жизнь тебе, если ты меня спасешь. Говорит, в этот момент, только это произнес, как эта сила вошла в мое тело, говорит, мурашки пошли от затылка по спине к ногам, у меня готовилась какая-то сила, и я выплыл на берег сам, беспомощно. И с тех пор я стал искать, я же обещал, если я не выполню обещание, опять не утону. И он стал искать то священное писание, другое священное писание. И только когда взял Бхагавад-гиту на улице в руки у кого-то, та же самая сила вошла в него, сказал, вот, все, нашел. И стал преданным. Другой преданный вспоминает, я, говорит, имел опыт сознания Бога с 3-летнего возраста. В 3 года. Меня очень ненавидел отец. Родители были очень плохие. Я, говорит, с ними не жил. Бабушка забрала, чтобы спасти. Отец вообще хотел меня убить, говорит. Очень тяжело было мне с родителями. И бабушка забрала, и в те времена ей было трудно на пенсию прокормить меня и себя. Ей приходилось выходить на улицу, что-то продавать. Что-то покупать и перепродавать. Чтобы какие-то еще сбережения иметь. А это было наказуемо по тем временам. И она, уходя на свою работу, так сказать, обращалась к иконе, крестилась и говорила, не дай Бог меня все-таки посадит, ребенок один останется. Ох, и посадит меня сегодня точно. А ребенок, он слышит это и боится. Он понял, что бабушка может не вернуться вообще, и тогда отец его убьет. И бабушка идет на работу, а ребенок молится у иконы. Пожалуйста, сделай так, чтобы бабушку не забрали. Я тебя прошу. И вот пока бабушка не возвращается, ребенок не прекращает молитву из страха. 3-4 года он был. И затем, поскольку он молился искренне, он вдруг чувствует, что все хорошо с бабушкой. Полное подтверждение. Не беспокойся, все будет хорошо. Икона. То есть молитва достигает какого-то результата. Она говорит, помнит хорошо. Бабушка молится на следующий день, говорит, бабушка, не беспокойся, тебя не посадит. Ну откуда ты знаешь? Но Бог же говорит, не посадит. Я молюсь ему каждый день. Ты молишься Богу каждый день? Так. Тогда будем ходить в церковь. Молиться нужно в церковь. Все, пойдем в церковь. Настал, говорит, приведет меня в церковь, говорит, вот тут молись. Ну-ка, Настас. Я молился несколько дней, минимум час. Люди стали приходить в церковь, посмотреть на меня. Приход увеличился, говорит, 10 раз. Там какой-то странный ребенок, ему 4 года, он там под час стоит на коленях, разговаривает с Богом. Все приходят, дают ему пожертвования. Он святой. Там кто конфеты, кто печенье, кто деньги, кто по голове погладит. Несчастное дитя, смотри, ты чего дошел. А бабушка мне, говорит, рассказывала всякие интересные истории. Она сказала об одном мальчике, который был очень злой отец, который хотел убить его. Я подумал, надо же, как похоже. Он говорит, его сбросил со скалы, с горы, а Бог поймал его на руки. А когда бросил под ноги диким животным, они не могли наступить на него. Говорит, сейчас я понимаю, откуда эти истории. Говорит, Шриман Бхагаватам. Это история про Прохлада Махараджа. Говорит, моя бабушка ругалась на санскрите. Оказывается, это было на Поволжье она жила. И в Поволжье были эти храмы вайшнавские. Еще в позапрошлом веке. Там были торговые пути, и люди уже знали о сознании Кришны еще в то время. Эти все, так сказать, учения, оно было известно, да, как будто, но не имело распространения такого широкого. Не было научно обосновано, так сказать. И вот бабушка мне рассказывает об этом, а я это принимаю за чистую монету, это же ребенок. И однажды мне пришлось лезть на конек крыши, потому что какой-то то ли воздушный змей там на дереве оказался, не помню, что там точно было, но ему нужно было с крыши достать до вершины дерева и снять предмет. Никто, говорит, не захотел лезть туда, а я ничего не боялся, Бог меня защищает. Я полез на крышу, потянулся смело и свалился туда, с конька крыши. Но я лечу, я не боюсь, потому что Бог, Он же спасает. Я жду, Он должен поймать меня на руки. Но вместо этого я шлепнулся плашмя об асфальт. Шлеп! И очень обиделся на Бога, говорит, что он меня не поймал. Отряхнулся и ушел домой, обиженный, страшный. Ведь потом, когда я вырос, понял, что у меня даже не было царапины, даже ушиба не было ни одного. Но обида стала очень сильная. Как же Бог? Куда же он смотрел? Я же верю в него. Бабушка же говорит, что Бог защищает. Он обманул. И затем, говорит, второй был случай, когда они купались на карьере с друзьями. Он плавать не умел, ему дали кусок пенопласта и вытолкали его на середину карьера. Потом стали брызгать, смеяться над ним, пугать его. Но все-таки его забрызгали так, что он соскользнул с этого пенопласта и пошел на дно. Я иду на дно и жду, но теперь-то Бог точно должен появиться. Дело-то не шуточное. Тону. Лежу на дне и жду. Бога нет. Нет Бога, смотрите. 5 минут жду, 10 минут жду. Ну, хватит ждать, пора самому выбираться отсюда. Бог принимает. Бога нет. Я говорю, 20 минут выходил по этому илу, разгребал водоросли, и точно трудно было. Через 20 минут вылез на берег. И с тех пор стал, говорит, атеистом. 2 раза мне Бог не спас. Все. Потом он вырос, стал бандитом вообще. Но потом он стал преданным позже. Он говорит, вспоминает этот опыт, что еще в детстве, оказывается, опыт этот был неосознанный. И вот люди находятся в разных гунах природы, видите, и иногда к Богу толкают какие-то обстоятельства, просто трудности. В Гите говорится, что есть 4 типа людей, которые могут обратиться к Богу. У них разные будут причины, почему они обращаются к Богу. Первая категория, они обращаются к Богу, потому что страдают. Боже, как тяжело мне. Такие болезни я испытываю. Мучения могу испытывать в жизни. Помоги мне, дай мне здоровье, дай мне здоровье. Я молю тебя, помоги мне, спаси мою жизнь. Страдания могут привести к Богу. Собственно, меня интересует, кто такой Бог, просто если ты есть, я уже это принимаю, пусть ты будешь. Я не знаю, кто ты, но просто дай мне здоровье. Потому что никто мне помочь больше не может. Другая категория людей, они по-другому смотрят на Бога. Они смотрят через выгоду. Дай мне хлеб насущный. Сделай так, чтобы я всегда имел какие-то деньги, мог поддерживать семью, детей, чтобы, не дай Бог, был голод и прочее. Обеспечь меня деньгами, имуществом. Это другая категория людей. Тоже молятся Богу. И даже богатые люди, религиозные, они дают часть денег, десятину или что-то еще именно с той целью, что Бог, Он даст больше потом за эту жертву. Как бы торговые отношения существуют. Третья категория людей, они просто любопытные. Они не страдают, они нуждаются, собственно, их проблем таких нет. Но они любопытны, они смотрят странно. Мы же в России живем. А что это за люди? Они не похожи на русских. Откуда они? Русские, что ли? Это русские? Они так одеваются, и голову бреют, и сзади у них костички, и на барабаны бьют, и ходят по улице. А ты типа смотри, что за книга. Почему они такие? И он читает. Это любознательные люди. Дай-ка разберусь. А, понятно, тут трансцендентный уровень. Все ясно. Это монахи. Понял. Ну, теперь все ясно, все очень хорошо. Они тоже могут заинтересоваться, понять, что это наука, приблизиться к Богу таким образом. И есть 4-я категория людей, которые встретить можно крайне редко. Но она выше всех других. Есть люди, представьте себе, которые непосредственно ищут Бога, интересуются абсолютно истиной, и больше ничем. В истории мира мы знаем лишь единицы таких людей, даже среди философов. Сократ один из них. Сократ — непревзойденная величина философского мира. А знаете почему? Он был практик. Когда спросили его: Сократ, что нам делать с тобой после твоей смерти? Ученики. Он должен был выпить яд, известно. Он выпил его спокойно. А что он сказал на этот счет? О, он засмеялся. С моим телом? Что, говорит, со мной хотите делать после смерти? Сначала меня поймайте. А с телом можете делать все, что хотите, он сказал. Он видел это ясное различие, он был практиком. Это был единственный философ, который видел это различие материи и духа. Еще несколько других, может быть, приближались к этому. Но вот Сократ — это величина. И когда Шрила Прабхупада спросили, на каком уровне находятся начинающие преданные в философском? Мы вроде как интересуемся именно абсолютной истиной, как же определить наш уровень? Прабхупада сразу сказал, не инициированный бхакта, практикующий процесс сознания Кришны, практику, находится на уровне Сократа. Любой не инициированный бхакта
не посвященный еще человек. Если вы посмотрите Бхагавад-гиту, с самого начала со второй главы, вот когда только описывается именно начало учения, вы видите, что начинается Бхагавад-гита с того, что, на чем Сократ закончил свое учение. Она только с этого начинается. И Сократ — это высочайшая точка философии фактически нашего западного мышления. Наилучшее, как бы, высшим его проявлением. Конечно, есть много других философов, но они уже были более материалистично-практичными, а Сократ мог различить материю и дух. Это один из немногих людей. Это называется гьяни категория. Это люди ищут Бога. Они живут с этой целью. Диоген ради этого даже жил в бочке, но отрекся от мира, чтобы все-таки найти эту истину. То есть какие-то жертвы совершал. И в гоне невежества человек имеет решимость к лени. Он упорствует. Он не просто ленивый, он еще и упрямый. Ты не работаешь? Да, я не работаю. Иди работай, не пойду. Я обижусь, потому что вообще мне сказали об этом. Мое достоинство задели. Не пойду. Вот назло всем не буду работать. Пусть мне будет хуже. У меня был друг, когда-то мы учились в художественном училище, и он просыпал утренние часы, не ходил на занятия по этой причине долгое время. Просто потому что не мог проснуться утром. Ленивый. И дошло до того, что хотели уже отчислить из учебного заведения. Все, так сказать, до отчисления вопрос поднялся. Прихожу на занятие, он так и лежит. До обеда. Что ж, не проснулся. Сидит, курит, молчит. Подавленный. Это тамас. Тамас означает лень, невыполнение обязанностей. И как следствие депрессия. Депрессия означает, что человек не выполняет своих обязанностей. Либо не знает их, либо по какой-то причине, либо ему не дают выполнять эти обязанности. Это и есть депрессия. Но когда он выполняет свои обязанности в соответствии с природой, депрессии никогда не будет. Это трудотерапия называется. Человек должен трудиться. Нельзя просто праздный ум и сыскать дьявола. Это известно. В народе это видят. Вот это тамас. Тамас – разрушающее действие. Депрессия – это разрушение уже личности начинается. Не допускайте депрессии. Не наслаждайтесь депрессиями. Это извращенное наслаждение. Пытайтесь избегать печали и скорби, потому что человек теряет здоровье, долголетие и знания из-за скорби. И красоту также еще. То есть не поддаваться печали – это предписание вет. И скорби. И он сказал мне на следующий день: пожалуйста, подними как-то мне по-другому, чтобы я на самом деле встал. Вот я когда проснулся, но уснул снова. Я говорю: хорошо. И я поднимал его по-другому, стащил с него одеяло. Он почувствовал раздражение. Сказал: я и так встал. Начал делать это снова. Я думаю, он сделал такое движение, конечно, он сейчас не уснет. Он разозлился, к тому же, как бы злой человек уснет. Он не уснет. Прихожу занятие, лежит. Из принципа, знаете, решительно лежит. И он потом взмолился: ну как-нибудь разбуди меня все-таки на следующий день. Я его уже вместе с матрасом на пол. Стал вытряхать из одеяла, он держался за одеяло, за подушку, за матрас. Я вырывал все это. Потом он склеровал мне подушку и врезал мне этой подушкой два раза по голове. Мы с ним подрались хорошенько. Я говорю: ну все, разбудил и ушел. Прихожу, он все равно спит. Это называется решимость в уме невежества. Оставаться дураком, понимаете? Я готов. То есть под влиянием лени человек очень решителен. Вот он даже сам не знает, что с ним происходит. Вот он просыпается, когда он думает: ну что за дурак я? Да подними меня как-нибудь. Под влиянием страха, под влиянием лени человек действует. Он не может действовать полноценно. Это низшие гуны природы. Поэтому он находит наслаждение в таких вещах, как сон, привидение. Вы видите, он же долго спит. А тот, кто долго спит, привидение приходит к нему. Что тонкое тело слишком долго находится в пространстве и привлекает их. Оно слишком долго спит. И тогда тонкое тело находится в пространстве, привидение два часа, оно постоянно болтается. Давайте познакомимся с ним. Начинает беспокоить. Домовой приходит какой-нибудь. А человек думает: наверное, это какая-то мистическая реалия, духовная жизнь начинается у меня. Духовная практика у меня есть. Спать, видеть, от привидений получать знания. Одна женщина однажды подошла ко мне где-то во Вриндаване, она преданная, но она запуталась в то время сильно. И она стала говорить, что она входит в игры Кришны уже. Ну, я, конечно, слышал какие-то вещи раньше. Я спокойно к этому отношусь. Но многие могут войти в игры Кришны, потом выйти из них снова. В тамас куда-нибудь. Бывает такое, что покажется что-то. Ну вот, тем более во Вриндаване. Говорит: я уже в игры Кришны вхожу и прочее, свое рассказываю, я молчу. Почему ничего не говорите? Я говорю: а что должен сказать? Ну, подтвердите, так это или не так, правильно, я говорю, неправильно. Я говорю: вы на Мангаларте ходите утром в храм, на службу рано утром? Это хороший вопрос. Сейчас может всякие вещи. А ты утром рано поднимаешься? Спросите его, что утро самое ценное время для духовной практики. И человек настоящий, кто практикует по-настоящему, он всегда рано утром просыпается это делать. Я говорю, вы ходите утром на Мангаларти в храм? Бывало, я проснусь, она говорит. Но Кришна говорит, куда ты? Я уже здесь, никуда не ходи, я рядом с тобой. Ну, вот мы с Кришной лежим. Я понял, что это просто тамас. Ну, просто тамагона. То есть трудно не поддаваться лени, когда влияет тамас. И тамас приходит, очень трудно противостоять ему. Лень — это сильная энергия. То есть вообще любая гуна, она обладает полной властью над человеком. Если она увеличивается, доминирует, то человек уже ничего не сможет сделать. В этом как бы эта вот энергия Бога непреодолима. Мама моя, дуратия я, Кришна говорит, эта энергия майя непреодолима. Она очень трудно преодолима. Но тот человек, который предается мне, поклоняется мне, Бог говорит, выходит легко из-под ее влияния. Есть пример. Пример собаки дворовой. И мы приходим к кому-то в дом и хотим войти, но там собака. Злая собака. У нас есть очень злые собаки. Представьте, такую злую собаку. Что только к калитке подходите, уже все, там земля дрожит от нее. Взрывается, зубы, понимаете, у нее рост, агрессия. И вы просто не знаете, что делать. Как вы пройдете туда? Можете ли вы эту собаку как-то починить своей воле? Нет. Она только хозяина знает. Тогда вы что кричите? Иван Иванович! Иван Иванович! Вы на собаку внимание обращаете. Иван Иванович! Иван Иванович выходит. Тузик! Марш в будку. Тузик. Он подчиняется хозяину. Нам не подчиняется. Даже материальная природа даже нам не подчиняется. Сейчас в наших усилиях она не подчиняется. Кришна говорит, как только ты предашься мне, вот тогда ты выйдешь под влияние, потому что я контролирую материальную природу. И материальная природа, она подобна сейчас такой цепной собаке. Ставит нас на место. Нам страшно жить в этом мире. Трудно выжить. То есть мир очень серьезно против нас как бы настроен. Мы видим, как трудно выжить, как трудно получить какое-то положение, деньги в обществе. Известность, авторитет, это все так трудно заработать. Но Кришна говорит, если ты просто мне поклоняешься, не в этих трех гунах, а имеешь трансцендентное знание, ты выходишь из-под влияния материи, она тебя не затрагивает, не трогает. Это был мой опыт, когда я начал повторять Хари Кришна мантру, именно практиковать ее впервые. Я вдруг понял, что все уже в этом мире для меня готово. Бороться тут ни за что не нужно. Какие-то есть другие законы природы, оказывается. Но жизнь с Богом означает, что для человека все уже выделено, его доля. Почему нужно бороться за это? Потому что живет без Бога, вот и все. И в этом вся наука сознания Кришны. Ведь мы же живем с годами природы практически, а Бог для нас лишь просто теория для большинства. В практике его не видно. Что люди делают практически? Посмотрите на город, чем они занимаются. Вы ни за что не скажете, что эти люди религиозны по поведению. При этом не могут сказать, нет, я православный, я то, я мусульманин, я религиозный. Но по поведению вы никогда этого не обнаружите. Поведение антирелигиозное, как будто Бога вообще в помине нет. Это называется утрата взаимоотношений. Понятие еще осталось Бог. Есть даже какие-то формы поклонения в храмах. Но уже отношений нет, вы приходите в храм, может быть, иногда. Но вы не знаете, есть там Бог или нет. Вот я бросил туда, может быть, деньги, может быть, даже в грехах признался, но я так и не понял, услышал Бог мою молитву или нет. Сомнительно, я не знаю точно, не могу сказать точно. Конечно, немножко легче стало, но до конца я так ничего не... В невежестве остаюсь. То есть это поклонение в невежестве, есть поклонение в страсти, когда я активно требую, Бог, выполни мое желание. Просто я тебе даю вот указания, даю, вот я ультиматум тебе ставлю. Я когда поступал, был абитуриентом в Санкт-Петербурге, а то мне сказали, знаешь, ты вот на всякий случай сиди в церковь и свечку поставь. Поступишь точно. Уже поступившие абитуриенты говорили мне об этом. За одно раз они уже прошли через это. Авторитетно пойду, попробую. Зайду в церковь. Я зашел в церковь, видел, что там вся абитура. Ставят свечки все. Но все же не поступают ведь. Тем не менее, кто-то поступает, кто-то нет. Это поклонение гуне страсти. На всякий случай. Страсть. Страсть, значит, уже знания нет. Страсть означает «я – это тело». Вид жизни определяется по типу тела. Кто это мужчина, кто это женщина, кто это собака? Это страсть. А в благости мы видим совершенно другую картину. И когда вы говорите об этом людям в гуне страсти, возбуждает их ум. О чем это он говорит? За кого он? За красных или за белых? Непонятно. Он хочет и тем, и другим. Его как бы смешивают с политикой. Иисуса Христа тоже не поняли. А за кого он говорит вообще? А почему он помогает римлянам? Язычникам? Посмотрите, какая скверна. А почему он защитил прелюбодейку? Нарушил закон Бога. Они не понимали, о чем он говорит. Он говорил просто о любви ко всем.
неважно кому. И люди не могли этого понять. Это страсть. Страсть, благость, видите, они плохо понимают друг друга. Но тамас – это перевернутая гуна благости, прямо противоположные свойства. Благость говорит чисто, тамас говорит грязно. Вкусы разные. Есть такие группы религиозные, сатанисты. Они приходят в храм и делают все наоборот. Они плюют в иконы, представьте себе. Они матерятся там. Занимаются сексом в храмах. Вот такие вещи делают. Это вот самое извращенное тамасичное состояние, когда человек все наоборот и испытывает удовольствие. Извращается, значит, ему нравится что-то. Вот такие есть формы. Сюда также различные формы извращенных наслаждений входят в тамас. Мы говорим о поклонении. Также Прабхупада говорит в комментарии, что есть поклонение, основанное на сексе. Это тоже тамас. Есть такие группы, есть такие секты, странные очень. Есть даже один ресторанчик в Америке, где живую обезьяну подают вам на стол. Живую обезьяну, ее голову имеется в виду, через стол просовывают, закрепляют ее там под столом. И на столе у вас голова обезьяны. Вам дают инструменты, молоточки, ножи, убиваете обезьяну молотками, вскрываете ее череп и едите ее мозги. Почему? Это религия. Съедая обезьяне мозги, приближайтесь к Богу. Вот такая философия. Это тамас. Это извращенная религия. И то есть мы должны избегать вот этих низших гун. Не религии как такой избегать, а извращенный гун. Если низший гун отбросить, мы увидим, что вся религия чиста, как слеза. Кристально чиста. Любое религиозное учение изначально чисто. Если это религиозное учение, духовное учение. Поэтому недоверие к религии относится именно потому, что многие носители религии, они находятся в низших гунах природы. Поэтому люди думают, что религия плохая. Нет, это подобно тому, как катаракта на глазу находится, и глаз плохой. Давайте выколем глаз. Нет, давайте снимем катаракту. Не нужно религию вообще устранить из жизни. Она необходима. Но уберите катаракту, и прекрасно все можно увидеть через законы Бога. И поэтому здесь описываются разновидности веры. Почему люди имеют разную веру? Поскольку разную пищу едят, по-разному мыслят, по-разному чувствуют, не в разных гунах, по-разному общаются, поэтому они по-разному верят. Разные цели в жизни у людей. Хотите узнать, какой гуне человек, спросите, какова цель твоей жизни конечная. Я все сразу поделиться. Я спросил одного студента, какова твоя конечная цель жизни. Он сказал, как можно дороже продать свою жизнь. Он занимается бизнесом. Как можно дороже продать свой труд. Вот, деньги. Я сам, как Прабхупада, был в Японии. И там они собирались одной компанией, издательской компанией, чтобы печатать книгу, бы договаривались о издании книг Прабхупады. Они решили дела неплохо, там был глава этой фирмы, издательства всего, это были его подчиненные, и потом, в конце концов, вопрос был хорошо решен. И все ушли. Остался Прабхупада и, может быть, два ученика. И остался еще один служитель самого низшего ранга из этой корпорации, который там наводил порядок на этом столе. Он собирал все визитные карточки этих людей в стопочку, и в стуле расставлял. И Прабхупада, он имел обыкновение проповедовать всем, кому он видит. Но он не различал, вверху человек или внизу, неважно, он видел душу. Какова цель вашей жизни, он спросил. Он поинтересовался, потому что это японец, он хотел узнать менталитет японский. Какова цель вашей жизни? Японец посмотрел, сейчас объясню. И он взял все визитные карточки, сложил по порядку. Вот тут наверху был глава всей корпорации. А свою визитку положил вниз, видите? Потом он достал себя снизу, положил ее сверху и хлопнул. Вот это моя цель жизни. Хочу быть наверху. Вот моя цель жизни. Раджастамас. Очень редкие люди именно жизнь свою кладут для познания Абсолюта. Очень редкие в этом мире. Тем не менее, мы видим, что сейчас таких людей становится больше, больше, больше и больше, потому что очень хорошие обстоятельства, внешние и внутренние. То есть, потому что другого выхода просто не существует сейчас из страданий. Люди не находят другого выхода. Обращаются к духовной жизни. То есть это человеческое предназначение, его можно выполнить. Но затем Арджуна спросит, а как быть, как различить людей в гунах, если они никому вообще не поклоняются? Ни привидениям, ни сильным мира сего, ни полубогам, ничего этого не понимают. Они никому не поклоняются. Нет никакой религии вообще у них, явно выраженной. Вот у них просто портрет родственников дома и все, и собачек. Нет какого-то вида поклонения. Тогда, как говорится, ты сможешь понять их качество гуну по тому, какую пищу они едят. Поэтому Прабхупада говорит, ешьте чистую пищу.
и постепенно проснется вера. Постепенно проснется знание. Очень чистая пища, не просто вегетарианская пища, а пища освященная. Это один из очень-очень важных моментов в жизни. Мы едим 3-4 раза в день. Каждый день едим. И напрямую наше сознание зависит от того, что мы едим и как мы едим. Можете проэкспериментировать. Если кто-то хочет, решительно настроен, попаститесь дней 10. На соках, на воде, как сможете. Здоровье – это неплохо. Посоветуйтесь с врачами, если это можно вам, не противопоказано по здоровью, попаститесь, это полезно. И вы увидите, что мир совершенно другой. Уже через 2-3 дня вы увидите мир совершенно другим. Знаете, рыба живет в воде. И рыбе однажды сказали: ты знаешь, мы живем в воде. Рыба сказала: да, в воде. А где вода? Покажите, где эта вода? Почему она не видит воду? Это самая близкая субстанция к ее органам чувств. Она через нее видит, она не видит саму воду. И также мы едим постоянно эту пищу, и мы другого бытия не знаем. Дней 10 попаститесь, вы увидите, что мир другой, он не такой, как вы думаете. Или неделю просто помолчите, и вы увидите, что мир совершенно иной, не такой, как я думал все эти годы, если я прожил уже 50 лет или 40 лет, оказывается, я вообще ничего не знал о жизни. Это называется аскеза. Аскеза обостряет ум, чувства, разум, откровение дает. Одна из причин, почему мы ездим в Индию регулярно. Там погружаетесь в духовную аскезу. Сильное очищение испытываете. Это святые места, вы там идете пешком долгое время, под жарой, там аскезы. Посещаете святые места, поклоняетесь, там, насыщаетесь. И затем, когда возвращаетесь сюда, обратно, вы видите контраст. Вы начинаете вдруг резко видеть все это со стороны, то место, где вы родились. Когда я второй раз приехал в Индию, второй раз, самолет приземлился в Москве, я просто посмотрел в иллюминатор и не заходил выходить на улицу. И мне стало стыдно, что родился в России. На какой-то момент я вдруг ощутил, какие тут низшие гуны. Я ничего не знал, кроме этого. Я тут был рожден. И я был в Индии какие-то разы, и потом жена сказала: я тоже хочу ехать в Индию. И я ее отпустил. Я остался в России, и жена уехала в Индию одна. И через месяц, и 2 недели она вернулась. Я был в Петербурге в то время. И звонок по телефону, голос жены. Я не узнаю ее. Спокойный. Я прилетел. Тебя встретили? Да, кто-то меня встретил. Я сейчас у кого-то на квартире. Приезжай со мной. Я говорю: лечу на самолет через час в Москве, на такси по адресу. Я захожу, жена мне кланяется в ноги. Сияет, умиротворенная, счастливая. Я думаю: да, Вриндаван. Я был там. Я сразу вспомнил, просто посмотрев на нее. Говорю: ну хорошо, поехали сейчас на поезд вечером. Это не Петербург. Мы едем в метро с ней на вокзал. И типичная картина. Два молодых человека так вот ноги вытянули, сидят, и два старика висят на поручнях перед ними. Ну так вот случилось. И они ругаются, потому что старики, они не терпят этих вещей, а эти огрызаются, и там уже драка начинается. Молодежь со стариками уже дерется. Ну, привычное дело, что в России. Но жена смотрит, не отрываясь. Я говорю: что? Она говорит: я, говорит, целый месяц не видела злых людей. Я забыла об этом. Целый месяц, говорит, нет. Если вы месяц не видите злых людей, у вас изменится мировоззрение. Если вы станете вегетарианцем, будете есть только освященную пищу, вы сразу увидите мир по-другому. Если вы будете спать по 6-7 часов, не больше этого, и быть занят плодотворной деятельностью, духовной или практикой, вы совершенно по-другому увидите мир. То есть как важна эта вот регуляция, чтобы обострить интеллект человеческий. Иначе он будет спать. Чем больше вы спите, говорите, тем больше спать хочется. Чем больше едите, тем больше есть хочется. Изнашиваются органы, и вся медитация только на органах. Там болит, тут не переваривается, тут прострелило, тут сморкается. И только вот на это люди медитируют, потому что их жизнь отрегулирована. Тогда нужно медитировать на органы. Потом медитируют на состояние возраста, подтягивают кожу на затылке, чтобы нос выпрямить. Сейчас чего только не услышишь, боже мой. Какие только нет приспособления, чтобы там грудь поднять куда-то повыше, живот тоже подтянуть. Какие-то там ремни, что ли, там пристегиваются где-то. Что только люди не делают сейчас. Медитируют на это они. Полностью сосредоточены на теле, изучают его. Потому что жизнь отрегулирована. Если жизнь правильно отрегулирована, человек счастлив сам по себе, он забывает о состоянии тела. Старый, молодой, не имеет значения. Знаете, в духовном обществе все общаются на равных. На духовном уровне. Мы уважаем возраст. Но мы еще понимаем людей в разных возрастах.
Ребенок и старик сознание Кришны прекрасно друг друга понимают, если они на духовном уровне. Что у нас нельзя делать в присутствии детей, скажите? Делайте, что хотите. Все полезно детям, что делают взрослые здесь. Все чисто. Пища чистая, слова чистые, поступки чистые, процесс чистый. Нет, ничего скрывать. Нет ничего такого, что до 16 лет. Нет необходимости в этом. Можно общаться открыто. Тут нечего скрывать. Но я помню, как все праздники, они заканчивались. У нас, когда я жил на том севере Сахалина, был двухподъездный дом двухэтажный. Мы там знали все друг друга. И дети, и взрослые. И там дядя Вася с тетей Зиной жили. У них не было детей. И каждое воскресенье была намахата. То есть гости собирались, много гостей собиралось. И они там веселились, пили водку, и мы уже по звукам знали, что будет сейчас. Все было отрепетировано, отработано уже годами. Вот сейчас у них там затишье, выпили, сейчас закусывают. Сейчас будет смех, там будет разговор, сейчас шум поднимется, вот уже шум поднимается, они хмелеют. Сейчас будут петь, и точно, гремит там баян у дяди Васи, и дядя Вася поет, все подпевают, хлопают в ладоши. А сейчас что будет? А сейчас еще выпьют, еще там затишье будет. А потом будет просто разговаривать. А потом запах уксуса, и все закончится. Все разойдутся. Уксус. Тетя Зина пошла травиться в ванную. Потому что дядя Вася, он смотрит на какую-то гостью, посмотрел. Каждое воскресенье было одно и то же. Мы знали, вот уксус, запах уксуса, все, финиталь комедия, кульминация. Когда тетя Зина, она открывает уксус, опрокидывает в рот, и в это время, в самую последнюю секунду, все отработано уже, годами. Дядя Вася выбивает бутылку, и этот уксус разливается по стенам, и запах выходит наружу, и все, праздник закончен. Мы детьми, мы видели все это. И мы смеялись над этим, над взрослыми. Мы всегда над ними смеялись. Мы всегда подшучивали, мы делали такие резиновые мечи, набивали их камнями и ставили на видном месте. С ними шел, мы дай-ка пнул, как пнет, нам было очень весело. Но самое веселое, когда мы кошельки подбрасывали, набитые какой-нибудь дрянью, на ниточки бросали на тротуар и за углом среди кошелька, как они подкрадывались, как мы кошелькозы, озирались, как они бросались, и в это время мы дергали за нитку, они бежали за ними с кулаками, мы убегали от них. Мы знали все, о чем взрослые думают, это же не так было, что мы ничего не знали, мы знали все их пороки. Мы играли с ними таким образом. А взрослые никогда нас не понимали, наши игры. Хотя тоже были дни, когда-то эти гуны сменились. Совсем было недавно. Но мы уже все это забыли. Почему? Что в голову вошли другие гуны, страсть вошла. Ребенок, конечно, он чист, в этом его благость, но он также невежественен. Требует развития определенного. И поэтому дети верят в какие-то игры, чур меня, говорят, они что-то там заколдовывают уже. Они уже владеют всем этим. Это их религия в невежестве. А когда он взрослеет, он уже поклоняется женщине или мужчине, или политикам. Это страсть входит в него. И когда человек стареет, он должен мудреть и понимать, что он живет в мире Бога. Вот хотя бы это тоже должен осознать, что он живет в мире Бога. Должна проснуться какая-то доброта ко всему живому. Ожидает, что человек в пожилые годы станет вот таким вот любящим, мудрым человеком. Если точится на высших энергиях. Если же он в старости остается в невежестве, то он снова опускается на уровень ребенка, говорит, что старый, что малый, то это трагедия в этом случае. Он утрачивает смысл жизни, он зря прожил жизнь. Такова наука, которая описывается в Бхагавад-гите, это можно изучать. Хари Кришна, будут ли вопросы? Шримад Бхагава там описывается, как царь Юдхиштхира определил наступление эпохи Кали по поведению животных. Какова эта гуна? Да, животные стали агрессивны по отношению к человеку, когда Юдхиштхира наблюдал приближение века Кали. Первое, что он заметил, что собаки стали лаять на людей, не боятся. Такие низшие животные, как собаки, они стали агрессивными относиться к человеку. Эта гуна невежества, она активизируется. Это признак деградации. То есть гуна получает активность. Понимаете, что происходит? Значит, развитие получится. Если активность... Поддержку получают агрессивные люди, значит весь мир разовьется, эта гуна распространится. Если дать поддержку, скажем, деньгам, то все погрязнет в страсти и невежестве. Если дать поддержку трансцендентному знанию, то много-много появится святых в обществе. То есть какой гуне вы дадите поддержку, таким мир и будет. Это подобно тому, как дождь, там, где он прольется, там все и вырастет. Прольется над сорняками, вырастет сорняки. Прольется над хорошей культурой, вырастет культура. Куда мы вложим свои деньги, свои средства,
какую гуну мы поддержим, то и такое развитие будет. Поэтому в этой же рекомендуется жертвовать свои деньги, средства и труд именно в гуну благости. По отношению к святым предлагается жертва всегда. То есть добро нужно направить на высшую гуну. Не на невежество, а на добродетель направляется добро. И поддерживать это гуна. И общество меняется таким образом. Но только представьте, если мы сейчас все с вами примем такое решение, не покупать мясо, не покупать никаких интоксикаций. Если мы все примем в городе сейчас такое решение, то мы подорвем всю экономику этого производства, правильно? Все? Они сразу закроются. Никакой революции не нужно, ничего не нужно. Просто вы должны получить знания и вкладывать энергию в нужное русло. И мир изменится. Так вот, низшие животные, они получили поддержку от низшей гуны и стали агрессивны по отношению к человеку. И вот ты все понял, наступает кали-юга. Гуна невежество усиливается. Эти животные не боятся уже низшие животные не боятся человека. Хотя кали, он этим характерен, что невежество, оно усиливается сильно. Вы говорили, человек в гуне благости поднимается на Эверест в тонком теле. Значит ли это, что движение сознания Кришны поощряет астральные путешествия? Нет, это просто был пример гун. Нам не нужны эти астральные путешествия. Но в этом не имеет никакого смысла. Более того, они даже вредны для духовной практики, для духовной жизни. И это слишком примитивный способ изучения мира, тоже астральные путешествия. Не придавайте этому какое-то значение. Просто это как момент в лекции прозвучал. Что зачем так истязать себя в физическом теле, когда можно в тонком теле подняться? Ну, буддисты обычно занимаются этим. Вайшнавы нет. Вайшнавы постигаются, находясь в этом теле. Очень просто, развивая разум. Должен ли ученик преклоняться перед учителем? Как подходить к выбору гуру? Или это он выбирает, или это он выбирает учеников? Да, это взаимоотношения, это то и другое. Гуру-ученик — это взаимоотношения, тот и другой выбирает друг друга. Между ними появляется определенная связь. Но нужно ли преклоняться перед гуру, перед учителем? Сначала нужно понять знания, которые распространяет духовный учитель. И вы поклоняетесь не человеку, который сидит перед вами, а его знанию. Тогда вы правильно поклоняетесь. Иначе это будет поклонение в гуне страсти, когда думаете, просто мой гуру великий, поклоняетесь ему. Неправильное поклонение гуру. Это не какой-то политик, не мистик, не просто какая-то великая личность, он слуга Бога. И он, поскольку обладает знанием, вы видите это знание в нем, поклоняетесь перед знанием, потому что знание-то знание духовное, знание от Кришны исходит. Значит, поклоняйся самому Богу, поклоняйся гуру. Таким образом. Вот поэтому это предписано. Выражать почтение духовному учителю. Но затем, когда выражаете почтение гуру, научились это делать или распознавать знания, вы увидите, что сверхдуша находится в сердце каждого живого существа, будете также почитать абсолютно каждого человека. Это не так, что есть культ какой-то личности. Нет, все достойны уважения живые существа. Вот оно знание. Равно ко всем относиться. Но гуру выражайте особое почтение, потому что он источник вашего знания и прогресса. Под творчеством мы понимаем процесс создания чего-то нового. Как и какая осуществляется связь между материальным и духовным процессом творчества? Это тоже влияние гун материальной природы. Вопрос. Создание чего-то нового. Я бы так не сказал, что создание чего-то нового. Нет, творчество имеет основу традиции, каноны. Ничего нового нет, на самом деле. А что нового люди создали? Ничего нового нет. Они просто разбиваются на куски, заметили? Вот кусок отсюда, видели, какой-то сделали самостоятельное произведение, вот и все. А вот еще кусок отсюда, вот еще, вот еще. Но все эти вещи есть. Существуют различные традиции живописи, музыки. Что вы можете придумать, кроме семи нот? Что нового можно создать в музыке? Те же самые семь нот остаются, те же самые три цвета в живописи. Те же самые законы поэзии. Ничего не меняется. Выше Рамаяны все равно никто ничего не напишет никогда. А как поэзия, это считается непревзойденной, никогда невозможно превзойти ее. Почитайте, как Вальмики на Санскрите, если посмотреть, каждый скажет, это нельзя превзойти, невозможно превзойти это. Все уже существует, каноны существуют. Но новое в том смысле, что это переживаете заново, вот он в чем творчество. Не то, чтобы показать всем, что я могу и так, а пережить это, эту новизну в себе, открыть в себе эти вещи. Поэтому пользуйтесь канонами, которые открывают у вас новые и новые творческие возможности. Так личность растет. А велосипед изобретать не нужно, нужно просто расти духовно. Немножко другой подход к творчеству здесь. Мы же смотрим традицию ведическую, древнюю. Тих, миниатюры, живопись, храмы, архитектура. Это нас сильно привлекает. Это именно традиция, сила традиции огромная. Каноны, иконописи. Это лучше ничего нет сейчас в живописи. Никто ничего за последнее не создал, ничего лучшего этих древних произведений.
буддийские танки. Это же было все получено через откровение. И это считается стандартом красоты. Пропорции, они уже исследованы. Нужно знать все эти законы именно красоты, чтобы пользоваться, чтобы заниматься творчеством. И это тоже гуна материальной природы, как вы говорите, даже творчество, это может быть благость, страсть, соединение этих вещей, она благоприятна. Деятельность в знании называется, то есть что-то творить в знании, люди потрясаются этим. Но смотря чему служит это творчество, служит Богу, признавайте, что это духовное искусство. Если служит наслаждение чувств людей, это в страсти, в гуне страсти искусство. Изначально все служило Богу. Речь человеческая, интеллект, искусство, наука, культура — это все необходимо, но как служение Богу необходимо? Тогда это считается духовным обществом полностью. Вы сказали, что люди в невежестве верят в сны. Иногда преданные видят в снах духовных учителей, божеств или какие-то события из будущего. То есть, если они видят иногда будущее в снах, значит ли это, что они живут в невежестве? Являются ли такими... такие святые сны порождением невежества? Да, есть сны, которые являются реальностью. То есть сон в благости, есть трансцендентный сон. А гуру, предки и полубоги, когда снятся, это не сон, это реальность. Если вам приснилась бабушка ваша умершая, это не сон. Это реальность. Если приснился гуру, это тоже не сон. Гуру может во сне дать наставление. Имеете опыт такой? Конечно, имеете. И таким образом можно, конечно, различать, что сны в целом, сон — это невежество. Приравнивается к определенной иллюзии. Но сон тоже делится на три составляющие гуны. Сон в гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества. Сон в гуне благости практически не отличается от реальности. Ваш интеллект такой же бодрый. Вы можете заниматься, мы говорили вчера об этом, что во сне вы можете делать интеллектуальную работу, если сон в благости. И видеть там будущее, получать некоторую информацию из будущего. В страсти это просто синтез того, что вы видели, слышали. Не имеет большого значения. И в невежестве это просто провал, беспамятство, бессвязные вещи какие-то. Наказуемо ли кармически уклонение от налогов? Иногда наказуемо, похоже. Иногда ненаказуемо. Если вы скрываете это ненаказуемости, нет, то наказуемо. Потому что сейчас несколько эта система, ведическая система, она разрушена. Этих налогов, налогообложения, производства, все остальное. Поэтому сейчас трудно что-то сказать, что правильно, что неправильно в этом отношении. Тут уже вы должны решить сами, кто занимается бизнесом. Всем известно, если будете платить налоги, вы не разбогатеете. Поэтому я не могу сейчас ничего сказать со сцены. Потому что закон нарушается не только с этой точки, но и с другой точки зрения. Он сейчас нарушается. Законы сейчас стали другими. Так что тут вы уже сами примите свой разум. Любой бизнесмен как должен как-то избежать налогов, вот этих лишних. Как в ведах трактуется понятие ум, разум, интеллект, интуиция, чему надо отдавать приоритет, что развивать? Вы идете по улице и видите мороженое вкусное. Вот ваше любимое продается. Это видит глаз, чувство. Немедленно реагирует память, который в уме языка и все остальное, и привлекается, и в ум посылается информация. Мороженое, мороженое, мороженое. То самое, помнишь. Он говорит, хорошо, помню, бери. Сколько на тебе денег? Давай 8 штук съедим сразу. У него есть такая неуемность, как бы он много хочет сразу. Это жадность существует. Он чувство тоже, ум — это чувство, которое возбуждается при виде приятных вещей каких-то. А неприятное наталкивает, он так делает. Приятное берет, неприятное так он руководит чувствами. Бери много. Но разум получает эту картину как бы, внутри он находится, он с чувством не соприкасается, и видит, как на экране. Вот чувства говорят мороженое, а он говорит, бери 8 штук, с ума сошел. Какие 8 штук? Если ты съешь 8 штук мороженого, у тебя горло разболится, зубы потрескаются, желудок испортишь. Полторы порции, две достаточно все. Вот разум, ограничивается. Вот есть такое различие. У нас есть разум, ум, чувства. С уровня чувств мы говорим одно, с уровня ума говорим другое, с уровня разума третье. У нас много я внутри как бы существует. А интуиция — это способность разума. Развивать как-то нужен разум. Вот это интуитивное знание, нужно очистить его от вот этих наслоений искусственных. Тогда интуиция будет научна. Сейчас она не научна. Она несколько научна, она дает лишь намек на какое-то открытие. Но это еще не само открытие. Но на самом деле интуиция — это откровение. Когда вы внезапно вдруг озаряетесь и вспоминаете. Это просто тонкая память. Все приходит мгновенно. Все. все. Я давно об этом думал говорить. Я давно это искал. Это мое. Как вы узнали это? Это память. Вы знаете об этом. Это интуитивно находится. То есть разум нужно развивать. Это называется буддхи, йога, то, чем мы занимаемся. Развитие разума. Какие наши обязанности перед детьми? И похоже, что родители не знают об этом. Спрашивают. Какие же обязанности перед детьми? Оказывается, есть какие-то обязанности. И как дети обязаны своим родителям. Если родители правильно исполняют свой долг, дети вернут им все в столице. Пенсия выдумана искусственно. Вы не видите, в ведической культуре нигде, чтобы давали пенсию людям. Это унижение стариков. Выбивать эту пенсию, понимаете, выпрашивать ее, ее всегда мало. Дети должны заботиться об этом. А как воспитать таких детей? Вот об этом вопрос. Как же воспитать этих детей, чтобы они несли ответственность за своих родителей? Чтобы они нормальными детьми были. У них своя жизнь, а вы, старики, доживайте, как хотите. Пенсия же есть, ну и все. А если нет, дом престарелых есть. Ну, вот такое отношение. Нет, есть семейные традиции. И нужно их устанавливать правильным образом. То есть детей нужно воспитывать в гуне добродетели. Тогда они будут именно такими. Если они в страсти, не забудут вас. Если в невежестве, станут вашими врагами. Дети — это очень большая ответственность. Воспитывайте гуне благости. Кормите их правильной пищей. Читайте на них священное писание. Но пробуждайте в них добродетель. Уже сейчас нужно это, чтобы он чувствовал, что такое добро, что такое истинное добро, что такое Бог. Имел такие понятия с самого начала ребенок. И тогда вы увидите, как он это будет, как он отношение. Вы вложите любовь, он любовь и вернет. Бытует мнение, что если человек начинает заниматься йогой, то есть опасность пробудить тонкие энергии, которые ему не подвластны, если он с ними не справится, будет ли следствие для него. Так ли это? Да, так. Если вы занимаетесь сад-чакрой йогой, вы в великой опасности. Это мой совет. Я, наверное, говорил уже об этом. Не касается чакр. Если кто-то предложит чакра-йогу, не берите. Я потерял двух друзей. Их можно вычеркнуть из жизни, этих людей. Если чакра, да, это энергия, и неправильно с ней поступите, вы сходите с ума очень. Один мой друг вышел погулять с пятого этажа с чакра-йога. А другой друг пришел домой, увидел, что квартира горит, взял ведро и стал поливать стены, пока не приехали санитары. Вот и что, заканчивается садчакра-йога. Будьте осторожны. Как отличить фанатизм, страсть или увлеченность, без которой не может жить душа? Фанатизм есть положительный и отрицательный. Фанатизм – это синоним решимости. Значит, очень решителен. Я знаю одну балерину в Москве, она очень решительная, скоро будет прима балериной. Но кроме этого больше ничего не знает, даже личной жизни нет. 24 часа в сутки. Диета, все подчинено этому. Питание, общение, все полностью подчинено этому. Это фанатизм, это решимость. Если вы видите решимость в благости, это положительный фанатизм. А если он в невежестве, он разрушительный фанатизм. В разных гунах природы. Так вот, опасный фанатизм в невежестве. Я верю, но я при этом невежественный человек. Вот эта вера становится опасной для тех, кто верит во что-то другое. Это фанатизм опасный. Фанатизм, страсть или увлеченность, без которой не может жить душа. Элемент страсти должен быть, иначе мы будем скучными. Элемент страсти, страсть — это деятельность. Это интересное общение, знаете, это вот театр, искусство какое-то, вот такие вот вещи. Это тоже страсть. Но не соединяйте страсть, деятельность, с невежеством, опять же, это будет разрушительная деятельность. Страсть с добродетелью. Мы хотим зрелищ, но пусть это будет зрелище духовное. Трансцендентный спектакль можно сделать. Нас интересуют мужчины и женщины, их отношения. Читайте о Кришне и Гопи, и Радхаране. Это намного голов выше эти отношения, глубже. Так я же знаю, тут тоже есть какая-то страсть, элемент страсти. То есть женское, мужское начало, между ними есть отношения активные, но чистые. Не такие грязные, как это вот мы видим в западном варианте, где они там раздеваются, это все показывают, все остальное возбуждается весь зал. Детям нельзя смотреть. Нет, это страсть с невежеством связана. Она разрушит человека. Она сначала как мед, а потом как яд в конце. Отвращение вызывает, полное разрушение вкусов. Поэтому люди деградируют во вкусах, культура деградирует таким путем. Но если страсть сочетать с добродетелью, это прогрессивная деятельность, активность. Дает прогресс, подъем культуре, искусству, религии, чему угодно. Страсть необходима как деятельность, как активность. И где взять душевное здоровье, чтобы чувствовать счастье от ежедневного
преодоления. Ежедневное преодоление – это страсть. Это не будет вызывать такое глубокое счастье. Глубокое счастье начинается с уровня шанти. Шанти – умиротворение, когда поток желаний, который бомбардирует наш ум, прекращается. Чувствуете покой, и все проясняется. Знаете, как озеро волнуется на ветру, и оно все искажает, эти волны, птицы там кричат, ничто не спокойно, это вода бушует, также ум этот возбужденный желаниями. Вот такое. Но шанти – значит, нет ветра желаний. И озеро становится как зеркало, и все так ясно, четко отражается в нем. Как это есть на самом деле? Без всяких искажений. Вот это начало счастья. Это еще не само счастье. Начинается с шанти. Мне нужно успокоить ум, привести его в порядок. Мне задали вопрос, почему наше общество не занимается таким видом благотворительности, как помощь детям из детдома. Как можно ответить на этот вопрос? Почему? Можно заниматься только благотворительностью. Почему нет? Можем привозить туда просад, кормить их на праздниках, сладости какие-то, какую-то радость приносить. Но пища должна быть освященная. Показывать можно театр духовный детям. Почему нельзя? Можно это делать? Я не знаю, насколько это сейчас в наших силах, это общество здесь, я здесь гость, не знаю. Мы не всемогущие пока еще, видите, но мы хотим все это делать. Безусловно, это, может быть, наши планы. Я когда встаю до восхода солнца и даже после, душа чувствует сильную неудовлетворенность и даже гнев. Что значит предаться Богу, чтобы низшая гуна ушла? Это не душа чувствует. Нет. Это неудовлетворенные желания так себя ведут. Гнев, значит, вы хотите спать. Лень, она берет свое, а вы все-таки встаете. И лень проклинает вас. Лень — это наша природа, видите, как бы наша природа проклинает нас, она начинает злиться. Против нас восстанавливается. Нужно определенное время, чтобы лень ушла. Время. Например, ребенок сует палец в нос. Ему нравится это. Он может держать целый день вот так. Так, так, так делать. И мать бьет по руке, шлеп. Второй раз он, и мать замахивается, он уже убирает. Третий раз он вспоминает, нет, мать будет бить. И четвертый раз он забывает об этом. А сначала он недоволен, почему меня бьешь? Не суй палец, а что плохого, мне нравится. А мне не нравится, еще раз шлеп. Так приучает его. Вот этот гнев, он страх вызывает, а потом он, привычка уходит, он понимает, а чего это палец в нос засовывался, странно было все это. Правильно мать делала. То есть постепенно это станет нашей природой, это нужно еще ощутить вкус, не сразу вы проснетесь. Я не думаю, что если завтра, если вы спали всегда до 9, до 10, выходные до 12, до часу, если в воскресенье встанете до восхода солнца, вы будете счастливы. Вы скажете, будет проклят этот выходной день вообще. Чего это мне сегодня поднялось? Ни свет, ни заря. Весь выходной день пропал, верно же? То есть к этому нужна определенная, так сказать, природа, привычка, нужно почувствовать этот вкус сначала, что тут хорошего именно в таких ранних подъемах. Ну вот поднялись в утро, что будете делать в такую рань? Все же спят. Снова ляжете, верно? Займитесь медитацией, холодной душой, медитацией, вы увидите, что не зря проснулись. Нужно знать, что делать в это время, вот и все. Особенно, если вы выйдете на улицу и почувствуете прану утренние. Да? Утренняя прана, перед утром солнца. Заряд энергии идет, такой удивительный. На целый месяц, на целый год можете зарядиться, на самом деле. Но где вспоминать, когда ты рано встал, знаете, так было здорово. Или заведите собаку, тогда будет нас поднимать 5 утра на улицу. И медитируйте, пока там делает свои дела, вы медитируете. Чувство ума и разум соответствует влиянию трех качеств материальной природы. Да, верно, вы мыслите. Чувство — это уровень невежества. Ум — это добродетель, разум — это страсть. Это проявление трёх природы. А трансцендентный уровень — это атма, верно, душа, вне гон природы. Ум — благость, видите, он благостный по своей природе, но он заключен между разумом, который в страсти, и чувствами, которые в невежестве. Сейчас нужно освободить его, очистив разум. Когда мы слушаем философию, мы очищаем разум. Правильную философию. Разум очищается. Ум освобождается. Собственно, ум, он видит все правильно, если его не сбить с толку концепция жизни именно. А это уже разум делает. Какой у вас самый яркий случай в жизни был в сознании Кришны? Таких случаев было очень много. Каждый день очень яркий в сознании Кришны. Достаточно ли, находясь в женском теле, выполнять долг перед мужем и развивать любовь к Богу и всем живым существам? Или же все же стремиться принять прибежище у духовного учителя? Может, нужно учитывать принадлежность к варне? Вы правильно рассуждаете. Сейчас мужчины не находятся на таком уровне, чтобы вывести свою жену на духовную платформу. Это верно, что нужно служить мужу, помогать ему, безусловно. Но сейчас люди не находятся на таком, нужен гуру для каждого, для мужчин, для женщины. В прошлом в этом не было необходимости. Женщина проходила свадебный обряд просто, это было равносильно духовному посвящению. Все. Люди были на другом уровне совсем. То есть сейчас нужен гуру и мужчинам, и женщинам, и мужу, и жене. Цитата из Шримад Бхагаватам: Брахма начал с того, что из собственного тела сотворил оболочки невежества, которые покрывают каждую обусловленную душу. Вопрос. Что являлось источником света, благодаря которому появилась тень? И как на вселенском лотосе, который излучает божественное сияние, появилась тень?